Итак, дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы продолжаем нашу беседу с профессором кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктором философских наук Валентином Михайловичем Князевым. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы с вами как раз в прошлой нашей передаче пытались говорить о тех реалиях, которые как раз нас ждут, не только православных людей, но и вообще жителей планеты, вот с теми реалиями искусственного интеллекта, который так мощно вторгается в нашу жизнь, вторгся, и как раз с теми переживаниями и чаяниями святейшего патриарха Кирилла, который также много очень об этом говорит и говорит о том, что на сегодняшний момент это уже богословская проблема, и церковь, она просто обязана заниматься этими вещами. То есть как искусственный интеллект будет влиять на духовность человека, на такие понятия, как вера, надежда, любовь, и как человеку можно остаться человеком в этой ситуации. Вот не так давно у нас проходил в России такой форум большой, который назывался «Россия-2050 год», и там давалось нам как бы интервью, мы видели, как выступали разные люди, в том числе молодежь, то есть совершенно молодые люди, но мне показалось, настолько они молодые. Вот, они тоже были приглашены на этот форум, и поднимались такие важные вопросы о том, что Россия должна, для того, что первый вопрос о том, что демографическая ситуация у нас очень сложная, мигранты, которые заполоняют нашу страну на сегодняшний момент, это просто бич, люди кричат, людей не слышат. Вот, русские люди не рожают, и вот это, конечно, такая очень большая проблема, которая поднималась на этом форуме. И там говорилось о том, что для того, чтобы повысить, например, рождаемость русских людей, нужны не эти человейники, которые у нас по всей России выстроены, страшные такие хрустальные дома высоченные, а именно должна быть такая горизонтальная поверхность. То есть люди должны жить не в вертикали, а в горизонтали, иметь свои дома. Россия большая, и нужно строить, конечно, вот такие дома. И второй момент, который мне запомнился, это, конечно, само название, знаете, «Россия как бы будущего 2050 год». А мы, православные христиане, прекрасно знаем такую поговорку, которая звучит так: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Но тем не менее, вот почему-то так, с таким названием форум был явлен. И мне даже показалось, что это в некотором роде такая утопия, потому что, с одной стороны, это семья, это верность, это духовные ценности, это все такие христианские понятия. А когда стали задавать вопросы, интервьюировали молодых людей, которые уже живут в этой виртуальной реальности, они сплошь и рядом говорили о том, что везде, как ты вот видишь, его спрашивали, вот Россию будущего, везде будет искусственный интеллект. То есть люди не будут как бы трудиться, будут работать за них роботы. И вот и в этот момент я поняла, что это вообще утопия. То есть это абсолютно несовместимые вещи. Как это все будет происходить в человеке? Вот, ну, мы сейчас можем об этом только рассуждать, думать, но вот на мой взгляд, как сохранить во всем этом себя? И еще последнее, что я хочу сказать. Ведь акцент делается на молодое поколение, именно на молодежь, потому что наша жизнь, она уже уходит. И вот та молодежь, которая не живет в настоящий момент в реальности, и мы это видим с вами, мы это видим по нашим детям, по внукам, которые не знают реальной жизни. И как они будут строить вот эту вот державу под названием Россия? Вот такие вот вопросы.
Хороший вопрос. Давайте остановимся, давайте вернемся на нашу грешную землю, не будем мечтать, и поговорим о судьбе российского, русского человека. Есть ли у него будущее? Оно стало проблематичным. Вот это первый ответ. Проблематичным. Почему оно стало проблематичным? А потому что, ну, скажем, русский народ, он исчезает. Он исчезает, потому что рождаемость очень низкая. Мы даже не воспроизводимся. Через следующее поколение нас будет... На ковиде мы потеряли несколько миллионов, да? Не родилось людей. Исчезает просто. Земля не будет пустой. Мигранты будут приезжать. И мы будем здесь как аборигены. Аборигены.
Сегодня я опять на остановке такую ситуацию наблюдала. Трамвайная остановка. Это как раз улица Радищева. Вот часто я там наблюдаю такую ситуацию. Вот рассевшись, вот так сидит мужчина, таджик или кто, женщина вот эта вся в своей такой одежде, и с краешку сидит, вот они практически сидят на всей скамейке, вокруг стоят русские. Полно русских людей, а они расселись на скамейке. То есть даже в голову не придет мужчине предложить и сесть, вот тут и пожилые женщины стоят. Это уже не первый раз я такую ситуацию наблюдаю. В руках телефоны, соответственно, как правильно.
Вот. Телефон – это как бы…
Давайте уже всю правду говорить, как оно есть.
Нет, не телефоны виноваты, что такая ситуация, а виновата, так сказать, произошедшая, это результаты нашей истории. Россия в течение 100 лет, в ней произошла в 1917 году революция, коренная царская Россия ушла в небытие, значит, в 90-е годы ситуация повторилась, значит, советская Россия ушла тоже в небытие. Сейчас постсоветская Россия, значит, и что такое государство, что такое Россия, значит, если там нет русского народа? А за все это время Менделеев говорил, прогноз давал, значит, к концу века 20-го в России будет жить 700, почти миллиард людей. Русский народ будет. Значит, чисто вот глядя на положение дел, ну вот глядя на русский народ, он исчезает, солнце всходит, как вот это самое, и лед тает, и мы растворяемся. Нет. Кто здесь виноват? История, события истории. Вроде бы никто не виноват. Но каждый народ должен бороться за свое самостояние. В Советском Союзе, значит, у всех был союз советских свободных республик. Но я приезжаю в Москву, значит, там у всех есть свои министерства, свои представительства. В Москве для русского нет представительств. Как бы ты просто чисто советский человек. Вот произошла интернационализация. Сейчас происходит глобализация, не интернационализация, еще более расщепление. Здесь исчезает русский народ. Лишь те народы, которые сохраняют культуру, самобытность.
И веру, самое главное.
Ну да, это, безусловно, и религию. и религию, потому что религия – это ядро культуры, это ценностное, это сакральные ценности. Вот вопрос в этом, а какие там телефоны будут или еще что-то, это вопрос инструмента, это техническое, это вот железка, понимаете? Эта информация передает. А какая информация? Значит, посмотрите телевидение. Телевидение с утра до вечера, сейчас идет война, да? Судьбоносные времена. А что там показывают? Один детектив, другой детектив, и сам выходят, и споры идут там. Вот эту деревню взяли, эту деревню взяли. Значит, там произошло. Россия.
Кстати, мигранты уже в Луганске живут вовсю. Вот и наши солдаты, они спрашивают, это вообще что такое-то происходит? Мы ради чего жизни-то свои отдаем?
Так это понятно. Вот то же самое в Америке происходит. Зачем Трамп ставил там самую стену между Мексикой и они, ну, там еще политика была, демократы, они давали им паспорта, право голосования, и поэтому открывали всю границу. Это с политикой связано в Америке. У нас связано то же самое, почему у нас мигранты, а некому работать. Значит, вот центр города строят, я живу в центре города, я прошел по стройке. Там работают люди, вот азиаты, или по одно время турки работали.
То есть Но они, кстати, вот и человейники эти строят.
Это уже другой вопрос. И относительно человейников, относительно город, в котором Екатеринбург, город, в котором, ну, жить, ну, когда небоскребы, это когда асфальтовые джунгли. Я видел один город в Европе, Женева. Ну, Женева – это одно, вот в Швейцарии.
Там нету практически высоких зданий. Там очень красиво. Да, и вот даже вот эти черепичные крыши видно у домов. Да, очень красивая Женева.
Ну, так это нормальное жилье.
Там двухэтажные, по-моему, трехэтажные максимум дома. Очень мало высоких домов.
А у нас здесь вот, ну, я так смотрю, когда все небо загородит.
Ну, вот типа Нью-Йорка. Кто-то же мечтал о том, что Екатеринбург сделать одним из, в том числе, из европейских городов.
А действительная жизнь, ну, нормальная жизнь. Сейчас произошло разделение. Есть небольшая часть людей, это очень богатые люди, и которые могут вот позволить себе, они живут, ну, в этой же Швейцарии, понимаете, где экологические, где с точки
зрения... Ничего, там тоже жизни. У нас знакомые, там родственники живут, но, поэтому нет. Эта жизнь, она становится
там тоже,
как это было раньше.
Да, нет, она, да, уже изменилась.
Очень изменилась жизнь.
Она изменилась, и везде во всем мире происходит уничтожение белой расы. Белой расы. Кому это надо... Значит, ну, как Маяковский говорил, все звезды как тот зажигаются, зажигаются, это значит, кому-то нужно. Кому-то нужно. Значит, по этой аналогии поэтической, значит, это не случайные все вещи. А мы, значит, вот схватаемся, борьба с телефонами. Значит, в свое время там рабочие в Лондоне боролись со станками, значит.
А... Ну, у меня тут, Валентин Михайлович, своя точка зрения. У вас своя, у меня своя. Я все равно, у меня здесь очень волнует духовный аспект. Вот, поэтому...
Так нет, вот поэтому по этим, по телевидению можно показывать нормальные, а сейчас там вот детективы идут, значит... Причем детективы детективы, ну, они захватывают внимание и пожирают время. И они совершенно, вот, ну, там нет никакой мысли. Вот интрига, только смотри и все.
А я, кстати, вот вы сейчас говорите, вот телевидение затронули, у меня сейчас такая ассоциация интересная. Просто я когда была девочкой, вот мы в советское время жили, и у нас были киоски, и продавались открытки с артистами. И вот, ну уж сколько лет прошло, да, но вот девочки, они прямо собирали эти открытки с артистами. И вот я помню, у меня прямо вот было несколько вот таких огромных пачек, и я их пересматривала всегда. Потом их мама, к сожалению, там через какое-то время выбросила, ну, когда я уже повзрослела. То есть они так и пропали. А сейчас в интернете можно найти эти лица, и я вот для себя... просто случайно совершенно обнаружила. Я стала искать советских актрис, артисток, правильно сказать, именно фотографии в молодости. Ну вот, например, ту же самую Анастасию Вертинскую, там Маргариту Терехову, ну кого-то еще. И вы знаете, я обратила внимание на то, что это вот как сегодняшняя жизнь изменилась и как она меняет людей. Молодые же все красивые, да? Вот бабушка моя говорила, молодые все красивые, не красься, пожалуйста, не пользуйся этой косметикой, пожалуйста, потому что это вот все портит очень. И так она возмущалась. Но когда ты видишь вот эти лица молодые наших актрис советских, там Ирины Быстрицкой, ну, я не знаю, там их очень много, и потом там как бы интернет, он дает возможность еще и посмотреть, какие они стали в старости. Вы знаете, это 80-90% это, ну вот я вот это я просто это действительно отследила и обратила внимание на то, что это женщины красивейшие в молодости наши советские актрисы, которые сделали пластику, они изуродованные совершенно лица, вот с так, лица вот с такой косметикой, с таким макияжем. И вот я обратила внимание на двух женщин, которые остались вот такими духовными, красивыми, настоящими русскими женщинами. Это Лариса Маливанная, актриса, и Жанна Прохоренко. Вот без пластических операций, вот все, что я видела остальное, там уже просто вот какое-то либо косметика, либо... То есть это я так долго говорила о том, что вот как вот эта вот даже советская красота, она была, она действительно, там какая-то чистота совершенная была у женщин. Вот чистота, вот эти русские косы, вот эти прически какие-то такие удивительные, зачесанные волосы. И что произошло вот в последние десятилетия с этими русскими актрисами? До какой степени? То есть обезображенные лица. И вот это как раз говорит о том, что для того, чтобы вот лицо такое приобрести, это нужно жить духовной жизнью. Потому что там одни страсти. Человек, которому там 60-70 лет, там страсти на лице. А вот когда человек в храме, у него совершенно другое лицо. Вот, понимаете, поняли мою мысль, да?
Я мысль это понял, понятна мысль.
Согласна?
Ну, все...
Вот это то, о чем вы говорите, что человек хочет себя... как бы улучшить, губы накачать, ресницы наклеить, еще там что-то себе как бы сделать искусственного. И он не понимает, что это преступление против себя.
Так вот, в предыдущей встрече я провел мысль, значит, нынешний научно-технический прогресс, и вот это все, это связано... и с искусственным интеллектом, потому что это главная сейчас фишка научно-технического прогресса, он обращен сейчас не на то, чтобы улучшить условия вот для рождения детей у русского народа, чтобы он, вот, наши юноши, девушки достигшие возраста, когда уже они могли бы выйти замуж, они получали бы деньги на квартиру от государства. Скажем, в Арабских Эмиратах дети созрели, значит, им государство замуж вышли, женились.
Так здесь еще одна проблема возникает. Они же не хотят жениться. Так, они же хотят жить в грехе, попробовать.
Так, нет, это я вот говорю.
А им сразу квартиру.
Вот, значит, в Арабских Эмиратах они дают и духовную закалку, они воспитывают их в духе своей религии.
Это же самое главное-то. Вот воспитание.
Так, а смотрите, что было с русским народом. Значит, пришли большевики, храмы взрывали, значит, попов расстреливали, батюшек. Это же мы прошли. Я прошел через это. Я был атеистом. Меня перековали, значит, хотя все мои предки, они были суперверующие люди, вот, особенно бабушка. Просто как, ну вот, ну, я...
Вы рассказывали, как она молилась за вашего отца всю войну, Великую Отечественную.
Да, вот меня это просто поразило. Я тогда был атеист, я с большим вниманием слушал и как бы, ну, думал, ну, дает... самое невозможное это. Но сейчас я вижу, что сила веры, что такое. Мы лишены. Вот я читаю лекции, теории истории религии. Они пришли на эти лекции, они знают сатанизм, значит, иудеи знают свой иудаизм, значит, мусульмане знают свой ислам, русские не знают.
Русские не знают это, ни своей веры, ни своей истории.
Вот
мы и вымираем.
В этом проблема, но не в компьютере она проблема, понимаете?
Это другой вопрос. Это совершенно другой вопрос.
Проблема в этом.
И в этом тоже.
Проблема в этом. Раньше было воспитание в школах. Раньше прививали, ну, ценности. Так получилось, что вот захватили власть большевики, но в школах они сделали население грамотным. В школах дети учились по произведениям тех, кого выслали, кого расстреляли, ну, русских дворян, понимаете? Пушкин, Достоевский, ну, вся элита, она же была религиозная, верующая, и они писали эти произведения духовные и так далее. В этом сила. Лев Толстой, он, конечно, туда и сюда, но...
Нет, он туда. Но он сюда не пришел.
Нет, он гений, безусловно.
Да, талант, но...
Ну, это не будем как бы так свысока судить. Да.
Не свысока ведь судиться. Это фактически вот жизнь человека, как он ей распорядился.
В Советском Союзе там были свои плюсы. Но мы вот идем дальше, и мы все теряем свои традиции, понимаете? А сейчас мы вообще остались глобалистами, мы вообще пустота. У нас есть какая-то идеология, а мы все какие-то... У нас есть философия национальная, ее нет. У нас сейчас английская философия лидирует.
Вот я, кстати, опять же хочу вас спросить, вот у меня два вопроса. Вот мы же, Господь, просто предварить мои вопросы хочу сказать, что Господь все время нас проверяет, все время, каждый день, разными ситуациями. Вот сейчас в городе у нас опять развешаны афиши Егора Крида, даже на трамваях, везде. Это вот что человек, мы-то знаем, взрослые люди, как бы его точку зрения и его мировоззрение. Мы прекрасно знаем, мы знаем украинцы, например, Басту, так называемого певца, который тоже у нас... Ну, причем который... они такие залы им предлагают, не просто там во дворце молодежи, а, извините меня, там арены такие самые большие в нашем городе Екатеринбурге, залы, какие только можно себе представить. Та же самая Лолита распрекрасная, которая тут извинялась, я не знаю, что, и храмы, деньги давала на храмы, и опять она приезжает. И когда люди начинают звонить, и, ну, я думаю, что найдутся в Екатеринбурге, конечно, люди, которые запретят вот это безобразие в нашем городе.
Я думаю, что они не смогут запретить.
Ну, вот это да. проплачивают, и еще вот, раз проплачивают вот этих всех людей. Это первый мой вопрос.
Этот же баста, вот интересная характерная деталь. Значит,
который выступал против спецоперации.
Нет,
который
так там... он рекламирует постоянно. Главный банк, самое, который сейчас пытается...
Это какой банк? Я просто не видела, что он рекламирует.
Ну, самый главный банк.
Сбербанк?
Не Сбербанк.
Ну, вот видите, вот она вся связь, да, и люди пойдут на концерты, молодежь пойдет на концерты. Почему у нас и называют наш город? Вот я уже сколько раз в передачах об этом говорила. Ну, опять это Екатеринбург. Ну, опять это происходит в Екатеринбурге. Это вот город, который просто позорит всю Россию. А люди не понимают, что в нашем городе произошло убийство царской семьи. Что вообще произошло? Почему здесь вообще вот такое сосредоточие вот этого вот зла и противодействующего ему, ну, я имею в виду, церковной жизни, конечно же. Что бы тут было, если бы не было бы церковной жизни?
Вот смотрите, артисты приезжают, которые рекламируют, ну, вот, финансовый капитал, и с одной стороны... А с другой стороны, значит, во время вот этой операции, как бы ситуация, когда национальные интересы, культура, а их почему запускают? А для того, чтобы вот занять еще раз сознание, дать, если погрузить современное общество в ситуацию, ну, ситуацию, вот, скажем, к нотариусу сейчас идут очень много людей, которые там заключают договора на случай смерти, которые идут вот воевать. Значит, их этот баста, и это там крит этот, это фанатики, это массовая культура. Это то, что было...
Это антикультура, потому что слово «культура», оно представляет из себя ценностное что-то,
Это культура быдла, это культура, именно культура потребителей, культура времяпровождения, экстаза. Это культура, ну...
праздности.
Да, ну это вот эта страстная культура, и она правит. Где здесь будет? Может церковь выступить против этого? Нет, церковь не выступает, она не занимает политической позиции. Значит, а кто может выступить? Какой социальный институт?
Ну, почему? Тогда Борис Моисеев же приезжал к нам много лет назад, и очень такую позицию отец Флавиан Матвеев высказал. То есть мы понимаем ориентированность Бориса Моисеева, это было вот тоже 20 назад. Батюшка просто пришел и лег на землю. Вот у него был такой протест. Он вот так придумал, он мог бы по-другому. Люди по-разному реагируют. Просто люди реагируют на это.
Реагируют.
Обязательно реагируют. Ну а что бы было бы, если бы... Ну, посмотрите, сколько моментов сейчас начался этот крестопад, да? Но если бы мы не реагировали, а сейчас вот Царьград публикует о том, что, значит, там сайт они выпустили, значит, наши мусульмане, наши храмы Василия Блаженного на Красной площади, они им, значит, поставили там полумесяцы мусульманские. Но если человек вот на все вот эти вот сатанинские моменты не будет реагировать, как Лев Толстой говорил, а зачем? Зачем реагировать-то на это зло? Все вот пусть оно как бы так идет, это же Богом попущено. И что бы тогда было? если это все оставить как есть? Ну, как вот тогда?
Ну, вот...
Вы сами, Валентин Михайлович, говорили несколько лет назад, что христианин не занимает активной позиции. Ну, если бы люди, например, посмотрите, сколько было протестов в свое время против строительства храма памятника на крови царской семье. Сколько лет люди роптали, что только они не говорили. Но если бы вот это вот мы бы вот на все на это не реагировали бы, то не было бы сегодня храма на крови в нашем городе. И так всюду, все это в мелочах проявляется. Вот позиция христианина.
Ну, тут с точки... Везде надо как бы последовательным быть, не быть двойственным, но отстаивать...
Нужно быть цельным.
Да.
Вот иметь вот этот стержень христианский, а не жить нашим, вашим. Вот сегодня я вот... Эти так говорят, я их послушаю и промолчу. Вот. А здесь, в этой ситуации, я буду другой. А нужно быть всегда одним и тем же человеком со своим христианским стержнем.
Просто дело мы имеем, вот смотрите, вся эта эстрада, Крит, там, Баста и так далее, они вот как бы целые орды, полчища идут, им дают
как
аренду.
Как тараканы просто лезут. Вот где мы видим русские песни? Где мы вот это все видим в нашем городе? Что у нас?
Современная молодежь идет именно на их.
Ну, понятное дело. Что для чего это делается и проплачивается?
Речь-то идет о чем? Значит,
мы сейчас говорим вот в том числе о демографии и то, что вот что нам делать-то, вот как, например, тоже вспоминаешь фразу, что чем русскому хуже, тем лучше для него. Вот действительно это так. Вот действительно. Пока уже не взвоет, уже вот уже поймет, что он уже вот сейчас летит в эту бездну. Вот тогда так, может быть что-то еще. Ну сколько вот уже можно? Уже, я говорю, уже города России, там что-то я уже даже слышала, что 40% уже народу населения на России уже занимают мигранты, практически половина.
Ну, естественно, я же говорил об этом.
Они рожают, они имеют несколько семей, они могут родить 20 детей. И что будет с нами через несколько лет, буквально года, через 3, через 5? Вот что будет с россиянами? Вот пока они не очухаются. Ну, это уже ведь правда, уже крик души. Но ведь и, ну, сколько вот здесь выступающих людей, и есть возможность там говорить не только в передаче, но и до, и после передачи, потому что это так волнует людей.
Ну,
судьба России. Вот женщина одна говорит. Я, говорит, вот пошла на пляж, там один в нашем городе. Уже известный, Верхесецкий. Просто я на этом пляже была со своей дочкой и была со своей подругой, которая тоже была со своей дочерью. То, что я там увидела, это просто, это вот, знаете, вот руки в ноги и бежать. Какая-то мерзость. И вот женщина мне рассказывала, но я говорю, а что, я же, говорит, загорать пришла. Там полуголые бабушки, там с листиками, у которых там плавки загнутые, как, я не знаю, бикини. То есть, ну вот просто ужас какой-то. Она говорит, так я, говорит, загорать пришла. Я, говорит, просто, говорит, вот так закрываю глаза. Я говорю, так дело ведь не в этом, а в том, что вот это Россия. Это мы. Это вот мы такие. Наш народ. Вот такой вот. Ну, у кого-то вообще, да, не болит душа. Вот у меня болит душа. Что будет с моей страной? Очень
вот,
болит.
Мы видим, вот, как бы, умирание фактически русского народа.
Да, ну, надо правду говорить, если это так, действительно. Сейчас это вот так.
Но здесь вот причитания, плач не помогут.
Ну, Москва слезам не верит, ведь, Валентин Михайлович, мы с вами же говорили об этом.
А вот здесь задействованы силы, мы же, речь идет, вот искусственный интеллект, говорят, а искусственный интеллект – это финансовый капитал. Впереди нас ждет цифровой рубль. Поэтому задача в этом мире можно победить, конечно, сила духа – это главное. Главное – не капитулировать.
Надежда на Господа.
Это да, это безусловно. Это духовное начало. Но с точки зрения инструментов, искусственный интеллект должен работать на русский народ. Банки должны работать на русский народ. Телевидение должно на русский народ. А самое то, что мы здесь вот выступили, да?
Это... Мы делаем только то, что делают сегодня люди, которые болеют за свою страну, за веру, за христианство, за православие.
Да. Мы
слава Богу, по-своему, что такие люди есть,
мы говорим об этом.
Которые об этом
говорим, но,
говорят в разных местах.
Надо вот как бы здесь одних слов мало. Нужна вот организация, нужна идеология. И эту идеологию, начиная со школы, с детских яслей, она должна проникать. А здесь все захвачено, мы как будто бы на оккупированной территории.
Вот в этой ситуации, Валентин Михайлович, мы-то ведь надеемся, вот сейчас заканчивается наша передача, мы-то как бы надеемся на себя, а нужно надеяться на Бога и Бога просить. Бога, Господи, помоги! И там 5 восклицательных знаков. Господи, помоги! Молиться! Вот что нам... Зачем тогда нам вера, если мы вот не знаем, а что нам делать? Да надо Бога просить, чтобы Бог управил все это. Молиться надо. И жить духовной жизнью. Вот это вот единственное, то, что нас вытащит из этого дна.
Главное в человеке – это сила духа. Сила духа, она определяется верой. Верой, безусловно, в Бога. С этим никто не спорит. Но верующий человек – это еще и действующий человек. Действующий человек – это человек, совершающий поступки, совершающий деяния.
Да, вера без дел мертва.
Да.
Конечно,
поэтому
все мы
вот,
понимаем.
Поэтому надо объединяться. Надо объединяться русским людям на основе их духовности, на основе их традиционной религии.
Вот у нас только один выход. Господи, помилуй, Господи, помоги.
Ну да.
Спасти свою душу, Россию, матушку.
Начать надо с этого. Это даже не начать с этого, это должно быть постоянным состоянием, но надо реально оценивать ситуацию. Вот если бы я стал организовывать что-то, я бы, конечно, перешел сразу к интернету. Искусственный интеллект – это своеобразная мифология. Это средство, это сверхмощное средство, и его самая главная сила состоит в том, что он воздействует на сознание человека, меняет сознание. Вот
да,
в чем дело.
Да, я еще вот, Валентин Михайлович, в заключение, просто у нас уже несколько секунд остается. Мы с вами уже упоминали книгу «Диалоги» протоиерея Валентина Свинцицкого. Вот у него, кстати, есть там потрясающая глава в этой книге, которая посвящена прогрессу. Вот давайте мы с вами следующую передачу. Он рассказывает, к чему это все приводит, как все именно с духовной точки зрения.
Согласен с вами. У него это продумано.
Да.
На опыте, когда свергалась царская Россия.
Он в это время жил и понимает.
Да.
Большое вам спасибо. Я еще хотела вас спросить про высшую школу экономики. И, в общем, у меня, конечно, много вопросов. Но даст Бог в следующий раз, до нашей следующей встречи, профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев, принимал участие в нашей программе, посвященной искусственному интеллекту. Спасибо, Господь, вам доброго здоровья.
Спасибо, что слушали и воспринимали наши изречения.